Мы продолжаем нашу серию весь этот год. Все программы «Не так» посвящены 1812 году, но не событие за событием, в отличие от хроники, которую Евгений Бунтман ведет и каждый день нам представляет новости 1812 года. А по темам, по магистральным темам, я думаю. Мы еще с вами дойдем до событий, собственно, военных событий, но очень многие вещи нам надо понять, в том числе и кто таков Наполеон как военный стратег. Олег Соколов у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Большое для нас это тоже большое событие, потому что хотелось бы услышать именно от вас о Наполеоне как о военном стратеге. О Наполеоне, понять его без толстовских одеколонов, скажем так, с одной стороны, и, может быть, без вот такой предназначенности божественной, как у Дмитрия Сергеевича Мережковского, а посмотреть на него действительно как на военачальника, не только которым клянутся наполеоновский миф, а действительно по сути, что в нем было, как у него было, как у стратега.
Ну, для начала Наполеон как военачальник появился в первую итальянскую кампанию 1796-1797 году, когда он, молодой генерал, ему в этот момент было всего лишь 27 лет, он прибывает к армии, точнее, 27 лет еще даже не исполнилось, он прибывает к армии, разутый, раздетый, 35 тысяч человек, против него примерно двойное количество неприятелей, пьемонцев и австрийцев. И никто не ожидает, что эта армия может что-то сделать, и вдруг начинается просто феерическая серия побед, одна за другой, это Монте-Леджино, Монте-Нотте, это Дего, это Лоди, и дальше Кастильоне, Арколе, Ривали, одна за другой блистательные победы. И в конечном итоге Европа изумленная смотрит на этого полководца. В чем секрет у этих побед? Ну, для меня здесь достаточно... можно сказать, скажу фразу Клаузевица. Клаузевиц сказал такое. Он сказал, что самый первый главный акт суждения, который должен принять полководец, это принять войну за то, что она является, и не пытаться искусственно ее переделать. Так вот, это кажется элементарно.
Мне кажется просто, да.
На самом деле, это как раз очень важный факт. Дело в том, что, понимаете ли, когда начались революционные войны, ситуация полностью изменилась. До этого войны кабинетные, войны ограниченных, наемных, маленьких армий, которые сражаются за, в общем-то, очень ограниченные политические цели, за ту или иную провинцию, за смену того или иного наследования в той или иной стране. Разумеется, эти войны не из-за того, что люди как-то по-другому жили вообще, а потому что цели войн ограничены, и нету в Европе ни острых идеологических противоречий, потому что примерно все живут в одном и том же монархическом мире, нету острых религиозных уже противоречий, которые утихли
уже, которые в 16 веке, да.
Вот, в результате все примерно живут в одном и том же мире, а плюс-минус, понимаете, какая-то провинция, которая будет принадлежать там Пьемонту, или она будет принадлежать Франции, или она будет принадлежать Австрийской империи. В конечном итоге это дело 25-го какого-то разряда. Поэтому, естественно, армии сражаются в соответствии с этим. Они выполняют свой долг. Офицеры в соответствии с офицерским сословным долгом, честью дворянской. Солдаты, потому что им за это платят какие-то средства, какие-то деньги. Ну, в соответствии с каким-то кодексом чести внутри полка. Поэтому войны развиваются неторопливо. Армии обеспечивают хорошо на походе. Вот. Если их не обеспечивают, они просто разбегаются, потому что на кой черт ему служить, понимаете, в этой армии. Значит, стараются не вести боевые действия зимой в трудных условиях, а ведут боевые действия в относительно комфортных условиях. Обычно кампания начинается где-то в мае, в начале мая, завершается где-то в конце сентября и так далее. То есть напряжение борьбы не очень большое. Поэтому, соответственно, в соответствии с этим возникла огромная тяга к крепостям, потому что крепость начинает играть важную роль. Понимаете, вы взяли один, другой город, а это уже большое дело вот в ходе борьбы за эту провинцию. Так? Угу. Значит, так. Соответственно, очень важны пути коммуникации, потому что если армия чуть-чуть не доест, солдат сразу, значит, точно же начинается повальное мародерство, затем армия просто будет разбегаться. Поэтому, значит, армия чувствительна к коммуникациям, армия чувствительна очень к обеспечению. Усилия какие-то они могут делать только короткие, только небольшие. На
поле боя, да, все выполнят свой долг, более-менее. Но вот до поля боя все, они не могут терпеть, они не собираются
терпеть. То есть здесь появилась, если я правильно понимаю, появилась цельность войны, некая цельность такая, непрерывная, как вот итальянский поход, это уже цельность и непрерывность войны, вне зависимости от условий.
Нет, я еще не то.
Хорошо.
Понимаете, и вот эта война ограничена, и, соответственно, в ней и ограниченные стратегические, скажем, способы решения, потому что бесполезно делать безумные усилия и бросать все силы ради того, чтобы, понимаете, два города для страны получить. Поэтому все действует ограниченно, с четким расчетом, и, соответственно, так и ведется война. А революция французская, когда произошла, и когда столкнулись два мира, две идеологии, возникла борьба ожесточенная за новый мир или против этого нового мира, когда, с одной стороны, люди с криком «Да здравствует король умирает», с другим «Да здравствует республика», с искренней верой, энергией, порыв. Но, интересный момент, генералы революции, они понимали, что у них какое-то в руках их что-то новое мощное оружие. Но когда они были на поле сражения, они дрались с безумной отвагой. Но когда они оставались у себя в кабинете перед чистым лицом приказа, они отдавали приказы, все как бы в соответствии с старыми правилами. Нужно где-то какую-то крепость взять, нужно обеспечить вот барьер из водного рубежа, нужно, значит, обойти где-то неприятеля. То есть они не понимали, что судьба им дала уже не придворную шпагу в руках. Представляете, были два придворных кавалера, которые дрались шпагами аккуратно, так сказать, по каким-то фехтовальным правилам. Да. И у них теперь меч, огромный страшный меч или топор, понимаете. Тут уже пытаться вот делать вот эти фехтовальные пассы, рапиры, невозможно. Нужно рубить этим мечом или топором вовсю. А генерала никто до этого, вот акт это суждение, великий акт суждения, не был выполнен. А Наполеон-то понял, война стала новой, она другая. И теперь нужно не только на поле сражения, там, положим, какая-то отвага и порыв, но порыв должен быть и стратегический комбинации. Но уже не надо думать о том, понимаете, где там повозки подвезут, еду не подвезут. Это второстепенно. Он сказал, «L'intendant suit». Интендантство за ней будет следовать. Грубо говоря, найдем чего
пожрать. То есть самое главное нам что?
Главное решить, победить любой ценой.
Решить, что нам делать.
Вперед, любой ценой, вперед. Ломить, драться, побеждать, форсированные марши. И, соответственно, удары, громить живую силу неприятеля. Не плюс-минус один город, города черт с ним, они потом дальше падут. Мы должны громить живую силу неприятеля. В принципе, это очень похожая на своровские, так сказать, концепции, но более еще, на более высоком уровне. Отныне концепция войны, которую назвал Клаузевиц, а позже Дельбрюк, войны на сокрушение. Вместо войны на измор, как она будет называть Дельбрюк, то есть войны, ограниченные методами за ограниченные цели. Война на сокрушение. И эта война на сокрушение, конечно, когда он ее начал вести, естественно, перед ней рухнуло сразу, посыпалось все. Все эти кабинетные комбинации, которые предназначались для аккуратных войн 18 века. И я не хочу сказать, что Наполеон изобрел более лучший способ ведения войны. Наоборот, он это страшный способ ведения войны. Потому что, понимаете, были правила фехтовальные, а тут вдруг началось махание топорами и двуручными мечами, так сказать, это гораздо страшнее. Но история перевернула уже страницу кабинетных войн, и хотели этого или не хотели, если бы не он, сделал это кто-то другой. Он сделал это первый. Он первый открыл эту новый тип войны, и он стал, соответственно, этим новым типом войны, значит, любой ценой. Марши, стремительная концентрация, удары с целью разгромить живую силу и любой целью.
Вот теперь понятно, да. А вот теперь понятно. Теперь чем кто-нибудь другой, вы говорите. Но Наполеон обладал и все больше и больше проявлял до определенного момента некую совокупность качеств, которыми он обладал, то ли врожденно, то ли способностью приобретать опыт и оценивать его. Вот эта совокупность качеств Наполеона с юных, в общем-то, лет. Потому что мы знаем юных полководцев и более юных полководцев.
Конечно,
в истории.
Да.
И французских полководцев.
Конечно.
Тоже.
Гастон де Фуа, 21 год.
Да. А сколько было герцогу Ингиенскому, великому Конде?
Тоже где-то так.
Что-то даже поменьше, мне кажется.
Ну, в общем, 21 лет.
Ну да, скажем так. Вот были люди, которые могли именно с
помощью своей качества. Полководцы от
Бога. Да, полководцы от Бога. Вот что именно в полководце было у Наполеона?
Вот это он понял, прежде всего, вот этот великий акт суждения, который он понял. А во-вторых,
как очень хорошо выразился один, я уж не помню, кто историк, он сказал, что, хороший знаток наполеонской эпохи, что Наполеон даже не понимал, как можно бояться на поле сражения, понимаете? То есть это полное, он там, он абсолютно в сражении, в армии, когда он схватил знамя, повел на Аркульский мост, это вот для того, чтобы сделать это, в общем, ну это, конечно, нужно полностью, чтобы атрофировалось вообще всякие инстинкты самосохранения. Это не значит, что полковой должен в любую секунду бросаться. Наоборот, категорически, ведь полковой
должен быть готов.
Он готов. И вы знаете, вот это сознание, как сказал Наполеон великолепно по поводу морской войны, он сказал так: Франция будет выигрывать морские битвы тогда, когда у нее будут адмиралы, которые не боятся смерти. То есть не боятся смерти вообще, полностью от этого абстрагироваться. И харизма, огромная харизма заводить солдат. Кстати, между прочим, поэтому вот так что очень много в наполеоновской системе войны строилось на личной харизме. Именно поэтому, скажем, в 813 году, и даже уже в 812 году, Наполеону будет не просто вести войну, потому что когда война расползлась по большому пространству, где много корпусов, где он не может быть в каждый момент лично находиться, его армия стала слабже, чем она была там, где император, потому что его присутствие, личное присутствие, оно было, играло огромную моральную роль. Он, добившись этого огромного...
Но вот Испания, его отсутствие еще ко всему.
Ну, в Испании это там вообще, там, кроме того, что его отсутствие, в Испании сказывалось то, что не то, что вот его нету в бою, и бой ведут его маршала слабше, а то, что они между собой еще противоречат, то, что в Испании фактически не было единого командования. Он не осмеливался дать единое командование одному маршалу. Понимаете, мы должны все-таки понимать, что есть определенные политические реалии. Наполеон все-таки стал императором совсем недавно. Он не мог себе позволить такого конкурента, понимаете, человека, который бы выиграл целиком войну в Испании. Ну, это с точки зрения политики, это было бы не очень правильно, наверное. Поэтому он не осмеливался дать командование одному маршалу. Взять, например, маршалу Сюше. Всех остальных попросить отдохнуть в Париже, а все командование в Испании дать маршалу Сюше. Возможно, это привело бы к победе. Но он думал, ну, ладно, пускай будет и Сюше, и Сульт, и Бессьер, и Мартье, и они как-нибудь там... А так не получалось. Так
нет,
не получалось.
Нет, не получается.
Они еще постоянно между собой, они друг к другу вставали. Но это естественно. Это, кстати, что вы думаете, что между русскими генералами были?
Нет, ну мы там об этом... вообще там. У нас целая большая часть именно наших серий передач, она посвящена и этому тоже была. И...
На то и генералы, чтобы между собой постоянно драться,
да.
Запасы ставить.
Ну и на то и единое командование.
На то единое командование, чтобы это все придавить. И когда был император, все действовали слаженно. Понимаете, вот, например, в кампании 805 года я большое исследование посмотрел Ульмскую маневр. Меня поражает то, что все действуют как просто слаженная команда. Вот именно все чувствуют друг друга, прямо буквально нюхом чувствуют, что нужно делать. Вот все это действует слаженно, и император, он там, во главе, и все знают, что он где-то здесь есть. И даже если в битве его он не был, а все равно все знали, что он здесь, он рядом, он как бы давал силу.
Мы говорили еще о кабинетной войне, от которой Наполеон отходит, и здесь предлагает новое качество войны. Но все равно вот именно, конечно, и интендантство следует, но все равно вот расписать и детализировать то, что думает и то, что предполагает Наполеон, это необходимо. И у Наполеона создается аппарат. Ну, тот же самый Бертье, который как компьютер, все это дело приводит визуализирует и конкретизирует.
Да, кстати, вот перед русской кампанией, только сейчас вышла моя книга «Битва двух империй», о подготовке вот этой борьбы, собственно говоря, причинах этой борьбы. Я там очень расписываю, как Наполеон эволюционизировал. Он перед войной 12-го года, он огромную роль от вел, скажем, подготовки интенданства. И эта война вышла как раз самым неудачным образом. Потому что он больше всего уделял внимание. Вообще он хотел все расставить, все по своим местам и так далее. Кстати, вот здесь все-таки, мне кажется, очень важный момент. Я хотел бы, наверное, сказать, все-таки мы говорим о кампании 12-го года. Два слова буквально о стратегической подготовке здесь, как Наполеон, как полководец. Дело в том, что император в 1811 году был совершенно уверен, что русские войска вторгнутся в герцогство Варшавское, ту маленькую часть Польши, которая была восстановлена. И как контрмера он предусмотрел разгром русских войск на Висле. То есть фактически будущая кампания в его голове была построена как разгром русских войск на Висле. Они должны быть остановлены под Варшавой. Он нанесет стремительный удар с фланга и разгромит их под Варшавой. И для этого было предусмотрено все. Он продумал все. Он решил первую войну, ну вот сделаю так, чтобы все было. Все интендантство было организовано и так далее. А все пошло как раз не так.
Но, может, знаете, это ошибка?
Ошибка то, что он так предполагал, что произойдет война так.
Может быть, слишком детализировано все это было?
Нет, ошибка вышла в другом. Он не сумел угадать то, что Александр изберет другой алгоритм войны, что Александр от наступательной войны в конечном итоге примет решение не переходить границу русскую с герцогством Варшавским, что она в конечном итоге решит выманить Наполеона на удар на территории России. А Наполеон на эту удочку попадется, он клюнет, он войдет на территорию Российской империи. Вот в этом главный просчет. И как только это все началось, все пошло в тартарары, и все подготовленные планы. Это к тому, что даже гений, понимаете, может совершать...
Вот такой важный момент, который есть, небольшой прыжок, мы еще потом поговорим об особенностях Наполеона как военного стратега. Но если уж мы сказали, собственно, о кампании 12-го года, имел возможность Наполеон действительно остановиться где-нибудь на линии Смоленска, остановиться, переждать, перегруппироваться и... Вот теоретическую – да, а вот практическая возможность, как она иссякала?
Вы понимаете, Наполеон, когда начинал так называемую русскую кампанию, я даже не хочу говорить так, поход в Россию так называемый, потому что для Наполеона, еще раз, предварительно, вот, собственно говоря, до мая 12-го года, для него будущая война должна была закончиться на территории где-то недалеко от Варшавы, вообще никуда дальше он не собирался идти, разве что, так сказать, восстановить Литву. Но когда он увидел, что Александр все-таки не двигается, а он уже не мог вот такую огромную махину, которую он перебросил вообще из Валенсии войска шли, понимаете, с юга Испании шли, они из Голландии.
Да, мы каждый день следим вот в нашей хронике.
И вот, понимаете, махину эту не остановить, ну что ж, он решил перейти границу, но перейти границу, какая была его задача? Он был уверен, что под Вильно будет сражение. Почему он был уверен, что под Вильно будет сражение? То есть через 4 дня после начала похода будет... Генеральное сражение, в котором он одержит сокрушительную победу, на этом война закончится. Никакого ни похода ни в Смоленск, ни в Москву никуда не предполагалось. Почему? Потому что, вот об этом не говорят, Вильно был третьим городом Российской империи. Население, население Петербурга, было более 300 тысяч, 325, если я не ошибаюсь. Население Москвы 272 тысячи. А население Вильно 56 тысяч, больше, чем Рига, 30 тысяч, больше, чем Киев, 30 тысяч. Вильно – это столица всего Запада России. Наполеон был уверен, русские, если они стоят в районе Вильно, если они все стоят в районе Вильно между Вильной и границей, ну, это же, наверное, не из дурости полной, значит, очевидно, если они не решили переходить границу, значит, они будут оборонять Вильно.
Значит, они будут стоять, и значит, они будут принимать сражение.
Значит, они примут сражение. Тем более, что перед Вильно очень выгодная позиция. Там со стороны, как раз с западной стороны Вильно, там великолепные высоты, которых, ну, просто великолепная оборонительная позиция. И все те сведения, которые ему доставляли его, польские, так сказать, коллеги, товарищи, они все говорили о том, что русские примут битву здесь, вот под Вильно. Поэтому вся кампания, в приказах императора можно видеть, что кампания 20-дневная, он предполагал. То есть где-то 4-5 дней до сражения, генеральное сражение под Вильно, короткое преследование русской армии, возможно, удар по... армия Багратиона, которая, по его мнению, будет обойдена после, но только после разгрома главной армии. Багратион – это второстепенная задача. И никуда дальше он двигаться не предполагал. На этом будет война завершена, подписанием мира, согласно которому будет восстановлена в той или иной форме Речь Посполитая. Вот, собственно говоря, его задача. И когда 26 июня, я говорю по новому стилю, на полдороге между Неманом и Вильно он получил сведения о том, что русская армия отходит, это для него был шок, я думаю, самый главный это шок этой кампании.
Он уже остановиться не мог.
А понимаете, вот он 19 дней пробовал в Вильно, он не понимал, что дальше делать. 19 дней, представляете, император, это когда вообще такое было? Он начал кампанию, 19 дней он стоял на месте. Ну, армия-то двигалась, продолжала операции, но он сам совершенно в растерянности находился в Вильно. То есть он понимал, что же дальше делать. Ведь поймите, сзади... Там далеко Испания, где он держит 1/3 всех сил империи. На территории империи 1/3 всех сил. У него 1/3 сил французских, плюс, значит, союзники. Он понимал, что сейчас, вот на данный момент, у него превосходство в силах. Но оно скоро уже...
Оно будет иссякать.
Оно будет иссякать, скоро будет превосходство на стороне русских. И поэтому, что делать дальше?
Мы тоже сейчас остановимся на 5 минут. Да, Олег Соколов. Да. Я напоминаю, у нас в гостях программа. Мы продолжим после новостей и рекламы.
Гроза 12-го года.
Мы продолжаем нашу программу о Наполеоне как военном стратеге. Олег Соколов у нас в гостях. Вот перед нами книжка «Битва двух империй» 1805-1812. Фестивизор можете посмотреть. И эту книжку, я думаю, что купить. Но сейчас, значит, мы подошли. Вот это необычное для Наполеона стояние, необычное размышление. Но вот можно шаг назад... И здесь, когда в самом начале вы говорили о совершенно новом характере войн, вот это столкновение и революционные войны, плюс войны наполеоновские, первые походы, к середине 1800-х годов Наполеон император, Наполеон всеми силами старается и входит вот в эту монархическую картину Европы. Он уже и мыслит, хорошо ли, плохо ли, но мыслит как один из европейских монархов. Главнейший, но один из европейских монархов. Вот здесь не пропадает ли с этим и пыл, смысл наполеоновских кампаний?
Ну, смысл, видите, он, естественно, он становится европейским монархом, но дело в том, что европейские-то монархи его таковым не совсем воспринимают, а самое главное то, что Александр I организует против него коалиции 1805 и затем 1806-1807 годов. И в сознании большинства французов, французских солдат, они продолжают защищать справедливость. Не пускай уже не революцию, нет, они защищают, вы понимаете, вот дело в том, что даже в эпоху революции солдаты сражались, они сражались не то, что за какой-то вот там либеральный буржуазно-демократический строй, они сражались за некую какой-то новый справедливый мир. И в их лице, в их глазах, Наполеон это был их новым королем, народным, справедливым королем, королем без крепостничества, королем, который позволяет очень много народу и который старается по справедливости вознаградить своих подданных, что, в общем, во многом соответствовало истине. И поэтому для французских солдат, для французских солдат-офицеров, они пускай это была не борьба революции с феодальной монархической Европой, это была борьба некой империи, где царит справедливость против тех государств, которые на нее постоянно со всех сторон
то
нападают.
Все равно подспудны, хоть пяти там напечатанные, но да. Тираны еще есть, да. Вот в каком-то сознании.
Да, они даже глубины. Не как-то для них все равно вот император у нас другой. Он как бы император.
Вот это но другой.
Но другой, да. Даже на монетах французских до 1806 года была, значит, императора Французская Республика была. Французская Республика, то есть оставалась даже, понимаете? То есть
вот но это, в этом что-то римское
в
есть.
В этом,
такое,
да, римское, да, император республики. Даже вначале, собственно говоря, император республики. Слово потом империя, потом появляется императорская знать и так далее. Но при всем при этом эта знать все-таки была другая, и это все чувствовали и сами французы, и европейцы других стран. Поэтому
здесь еще принятая формула император французов.
Император французов,
то, что потом в июльскую монархию примут уже Орлеаны, примут король французов. Да, вот в этом есть что-то и от Карла Великого.
Без сомнения, тогда. Без
король франков, император франков, французов, то есть людей.
Да.
Вот здесь это очень важно. Для...
Император Наполеон постоянно обращался вот к этому наследию, он постоянно подчеркивал, что он связь у него не только с французской монархией, а связь еще с древней монархией, франкской. И вот, знаете, такой...
Поэтому он всю у него, вот если разбирать его ту же самую коронацию, у него вся символика последовательно идет. Да. Всех династий, всех империй, у него соединенное.
И трехцветное знамя при этом.
И трехцветное
знамя. Вот, знаете,
знамя.
Такой был французский певец Серж Лама, он великолепную такую, я бы сказал, ну, это не рок-опер, но почти Наполеон. И там есть такая песенка, где он поет «J'assume tout de Clovis à Robespierre». Я вбираю все отходы Вигода
Робеспьера.
За все отвечаю. За отходы Вигода Робеспьера. И это, кстати, это, пожалуй, одно из самых великих Наполеоновской империи, что отвечать за все, и за революцию, и за монархию, и за древнюю монархию, попытаться все это, и выдавать почетный легион, когда впервые император раздавал ордена почетного легиона, он раздавал их, значит, на щите, который принадлежал боярду, и шлем, который, ну, по крайней мере, якобы, Дюгесклен, ну, да, знаменитым там, французским там, рыцарем. Вот.
Да.
Ну, то есть, как бы вот ордена, на которые было написано «Французская республика», выдавали и шлема, и щита самых знаменитых французских рыцарей, и вот это вот все, как бы...
То есть, он здесь преемственности, вот мы видим, что очень странно, кстати говоря, французы реагировали, когда вот начались, ну, такие звукосветовые, не реконструкция, а звукосветовые спектакли, что почему это мы вдруг возвращаемся к Людовику XIV, и вот «Дом инвалидов», что это ведь оттуда идущие из других великих эпох Франции. У него было это осознание не только, что... Это не мы наш, мы новый мир построим. Да, мир новый, но он опирается на всю историю.
Да. Это, и в этом, конечно, действительно Наполеон выше на голову многих других политических деятелей, может быть, тысяч других великих политических деятелей.
Такая вот здесь очень важно. Наполеон, оказавшийся снова, мы к этому вряд ли будем вот сейчас возвращаться в течение 12-го года, но Наполеон, оказавшийся обороняющимся. Наполеон к 14 году, оказавшийся на территории собственно Франции. Не вот этой огромной империи, а собственно Франции. И вот это ведь страшноватый момент для Наполеона, и как для монарха, и как для военачальника.
Ну, без сомнения, да, но это уже другие силы, это уже другое совершенно ощущение. Вот интересно написал в своем дневнике офицер гвардии Физенсак. Он когда перешел через Рейн в обратную сторону, он говорит, что вдруг у него было ощущение, ведь еще некоторое время ему представлялось, что вся Европа — это наш как бы общий такой дом. Да. Это вообще он как бы солдат, офицер европейской армии. И вдруг он оказался опять снова солдатом Франции, который должен защищать Францию, уже от отторжения всей Европы. И, ну, это уже другой совершенно, другая империя. Это империя, это снова империя, которая как бы на некоторое время даже где-то возвращается чуть-чуть к якобинской диктатуре, но это все очень быстро, это всего лишь несколько месяцев. Это последняя борьба, последняя героическая борьба, но которая, естественно, уже силы были слишком неравны.
Что с Наполеоном как с человеком, как с мыслителем, как стратегом делает вот этот перерыв? 14-й год, 14-15-й, вот Эльба. Понятно, что последующие Святая Елена — это будет и осознание, и рефлексия очень важная и по отношению ко всей жизни. А вот здесь вот этот перерыв, вот Эльба, что делает с ним, как с человеком, энергией его и с его мыслью?
Ну, вы знаете, так сказать, он стал немножко еще более народным императором, потому что он сказал такую фразу: «Я никогда не видел столько благородства, как среди черни, и столько черни, как среди благородных». Так? Угу. Вот эта фраза, которую он, возвращаясь с острова Эльбы, он не осмелился стать совсем снова монархом революции, но он, в общем, явно, скажем так, полевел. Наполеон, который возвращается с острова Эльбы, это Наполеон уже фактически такой вот народной монархии. И не знаю, что было бы, если бы он победил при Ватерлоо, но, возможно, это была бы совершенно какая-то другая монархия, и она бы, без сомнения, была бы уже не европейская, а французская. Но было бы ли это в соответствии с духом Наполеона? Сложно сказать. Вот. Но, тем не менее, вот та монархия, которая была восстановлена в 1815 году, это было уже, фактически, это было временное такое некое правительство, потому что не знали, чем все это дело кончится. Но это была борьба вот людей, которые верили вот этот принцип, я не знаю, принцип наполеоновский против всей Европы.
Вот Евгения нам пишет, говорят, что Веллингтон победил Наполеона как тактик.
Если мы... Веллингтон как тактик. Вы знаете, дело в том, что при Ватерлоо, сейчас я немножко не думал, что мы будем говорить о Ватерлоо, конечно, немножко нас уводит вообще в другую сторону, но тем не менее, все-таки при Ватерлоо у Веллингтона было примерно столько же войск, сколько у Наполеона, а уже в 12-13 часов дня подошли первые прусские корпуса, и в конечном итоге уже ко второй половине дня в двойное превосходство, причем одни с фронта, другие с тыла. Понимаете, это уже примерно что-то против лома, нет приема. Что там, как победил Веллингтон как тактик, если бы не было пруссаков, то я думаю, что Веллингтона потом бы долго бы отлавливали где-то между Ватерлоо и Брюсселем, понимаете, и не устояла бы его армия, несмотря на все сделанные ошибки, несмотря на то, что армия Наполеона, битая при Ватерлоо, это была уже не та армия, которая... Не та армия, потому что был какой-то надлом произошел среди высшего генеральского состава. Вот до русской кампании у всех было то, что Клаузевиц назвал полнокровное чувство победы. Это абсолютная уверенность. То есть они шли, куда бы они ни шли, и даже если терпели какие-то поражения временно...
Это инстинкт победителя.
Это инстинкт победителя. И все чувствовали это. А вот начиная после 12-го года, не во время 12-го, после 12-го года, вдруг возникло, вообще-то нас могут разбить. И это вот как-то у генералов это вызвало другое... Они немножко стали вести себя, появилась какая-то определенная осторожность, неуверенность там и так далее. Но все-таки, при всем при этом, при Ватерлоо столько было энергии, столько было силы во французской армии, что она разгромила бы этого Веллингтона со всеми этими англичанами, так сказать, которые...
Одна из моих любимых фраз, он не ученик Цезаря, у него за спиной лес.
Ну да.
Говорит,
ну,
да. Да. Одна из любимых фраз. Сразу выявляются и ошибки, и там, конечно, элемент вот великого этого случая, вся патетическая история Груши и Блюхера и того, что произошло потом.
Мне кажется, все-таки нужно вернуться немножко раньше.
Возвращаемся.
Потому что мы
просто, понимаете, в чем дело? Я сейчас вот ход рассуждения довел до самого 15-го года. Сейчас нам есть возможность вернуться. В стратегическое именно мышление Наполеона, вот принимать войну такой, как она есть. Вот такой вот русская кампания, так называйте, война 12-го года, получилась такой, как она есть.
Да.
Как себя здесь проявляет Наполеон?
Ну, дело в том, что как раз он настолько не был готов к такой, потому что он был готов к народной, скажем так, к войне массовой, но он не был готов
к походу в глубину страны, да еще к тому же, где, так сказать, враждебное население будет. Ведь он же готовил эту войну, как война либо на территории герцогства Варшавского с коротким преследованием, так сказать, грубо говоря, разгром русской армии под Варшавой и затем просто преследование на территории Литвы, или битва под Вильно. Но в любом случае, вот когда говорят, вот Наполеон там безумец, он хотел идти в глубину России, он не хотел идти в глубину России. Вот я в своей книге на основе документов именно того времени, то, что писалось тогда, какие директивы писали французские командиры того времени, а не то, что потом придумывали на основе мемуаров, которые написаны через там 40-50 лет, понимаете? Вот. Все директивы говорили о том, что это будет война, либо вообще, так сказать, принимают атаку русской армии, либо короткая атака на территории, внимание, на территории, где полностью население было за Наполеона. Потому что на рапорты, так сказать, русских командующих, которые находились на территории Литвы, они говорят, что там вообще брожение сплошное, и что эта территория будет там не то, что нам не верна, а там везде будет сопротивление.
Конечно, здесь будет, это
таким образом, это не поход разумный, в какие-то далекие, там, понимаете, пространства, тем более, что ни на какую, вообще Москва не фигурирует ни в одном приказе, ни в одной директиве, которая исходит вот в наполеонском штабе там в конце 11-го.
Когда появляется?
Москва появляется первой, вообще она появляется только, так сказать, уже тогда, когда французские войска где-то подходят к Витебску, но еще это вообще она как-то так вот мельком. А реально решение о движении на Москву принято только в Смоленске. Вот когда он не смог, потому что после Вильно, после Вильно он был уверен, генеральное сражение под Вильно, и победа, мир и все. Но когда это обрушилось, он решил, нет, а все-таки где-то я догоню эту русскую армию. И так или иначе я ее поймаю и я
разграблю. Ждать было невозможно и опасно.
Невозможно ждать, да, невозможно и опасно. И вот до Смоленска он шел с надеждой, вот где-то будет битва. Будет она под Витебском, под Смоленском, но битва будет, и опять все, конец, после этого закончено. И вот в Смоленске, когда он увидел, что битвы это так и не было, и тут у него возникла мысль, послушайте, они все равно не хотят, наверное, принять битву. Быть может, занятие вот уже недалеко, там сколько там, 350 километров от Смоленска до Москвы, вот занятие этой географической точки, может быть, это решит. И вот здесь это уже все, это уже полный просчет. Он, конечно, уже, так сказать, здесь уже ясно было, что Москва, это как объекты стратегического воздействия не слишком удачные. Но русская армия отступала к Москве, поэтому он шел за русской армией. Поэтому
вот, здесь что такое вот именно в этом плане, в котором мы сегодня рассматриваем и события, что такое здесь Бородино?
Бородино, в принципе, для меня это сражение, где русские солдаты сражались с необычайным героизмом, и французские солдаты сражались с необычайным героизмом, где обе армии сражались с редким отчаянием, блистательным мужеством, лобовое такое столкновение, которое французы, ну вот знаете, как иногда будет сравнение, вот матч, да, вот французы выиграли 5-4 на последних минутах, что называется, вот они сдвинули русскую армию, так, ну это ничто, это победа такая печь, нужно было 5-0 выиграть, чтобы решить участь кампании, понимаете, 5-0, они должны были разгромить, и тогда бы действительно царю было, ничего не осталось, он подписал бы мир. Но они едва-едва-едва, вот они взяли русские позиции, оттеснили русских на километр, так, обливаясь кровью. Обе стороны потеряли огромные потери. Ну, сейчас мы знаем, что русская армия потеряла несколько больше, чем французы. Порядка 44-45 тысяч против 32-33 французских. Но все равно с обоих сторон потери были огромные. Обе армии были в крови, так сказать. Вот. Но это не решало участь кампании. То есть он выиграл тактический бой, но фактически он проиграл кампанию, потому что он не смог использовать последнего шанса, который ему давала судьба. Больше шансов у него не было. И вот я в своей книге «Армия Наполеона» написал, что в 15 часов 7 сентября 1812 года, когда Наполеон решил не давать гвардию в бой свою, так, он проиграл не только кампанию в России, он потерял свою империю, и он фактически проиграл все.
А двинул бы гвардию, был бы 6-4.
Нет, все равно. Было бы 10-4.
Было бы 10-4.
Да, все-таки. Он бы, если бы двинул гвардию, я думаю, что вот на основе того, что вот, знаете, конечно, это мое субъективное мнение, кто-то другой, но на основе того, что я знаю о состоянии русской и французской армии к этому моменту, все-таки я занимаюсь этим 30 лет. Вот. Я чувствую, что обе армии, они выложились полностью, и русские, и французские солдаты выложились полностью, и уже все устали настолько, что едва могли двигаться, так сказать, так. А у Наполеона было за ним 18 тысяч лучших солдат Европы, которые рвались в бой. Если бы он только дал этот сигнал, и они пошли бы в бой, то за ними вся бы армия поднялась в этом... Так
сказать. Почему не дал?
Потому что это мы сейчас знаем, в каком состоянии были армии, а что мог видеть Наполеон. Наполеон мог видеть только, так сказать, дым затянутое все огромное поле. Кроме того, например, у русских в тылу стояло московское ополчение, которое фактически стояло просто... Вот их задача была стоять как массой, так сказать. Это было не войска, которые могли что-то решить, но они создавали... Вот он мог в подзорную трубу видеть какие-то массы.
Есть резерв?
Черт его знает, что там за резерв.
А насколько он боеспособный, это никто не может знать.
Он не знал, что это московское ополчение, которое не было совершенно... И так далее.
Интуиция здесь не сработала.
И он не мог предполагать, что где-то еще прячется еще резерв. А у них еще вдруг огромный резерв. Он даст бой гвардию, он уже понимал, так, победа 5-4. Да, это не то, но все-таки это победа. А тут, черт его знает, там вылезут какие-то резервы, и мы проиграем.
То есть у него создалось, вот как потом вот вы говорили, что создалось у военачальников наполеоновских, такой неполная уверенность в победе, во всегдашней победе. А здесь создалось ощущение... Мало того, что он далеко зашел, но еще что-то неисчерпаемое
что-то,
перед
да,
ним.
Что-то впереди неисчерпаемое. И вот это вот, понимаете, он очень колебался. И вот тот момент, когда он уже, вот уже вроде почти решил создать гвардию, маршал Бессер тихо сказал на уху: «Сир, вы затовите Сан-Лье де Вотро Капиталь. Сир, вы находитесь в 800 лье, то есть 800 лье, это значит 3200 километров
от вашей столицы.
То есть подумайте.
Все. И здесь и остаться без всего.
Вы останетесь без всего, потому что если это опора, это, так сказать, костяк армии. Если он...
Но, между прочим, при отходе они сыграют свою роль. Эти.
Ну да, но тогда бы отходить не пришлось бы, понимаете, если бы, так сказать...
Кто знает, как
это
все.
Никто не знал, потому что,
это
говорю, что мы можем судить сейчас. Мы не можем сказать, что Наполеон ничтожный полководец, потому что он не отдал этого приказа. Просто он не мог знать того, что знает сейчас любой историк, который оценивает там положение, так сказать, численность тех войск, которые оставлены.
Ну, сколько мы в истории знаем таких, когда блестящие полководцы, замечательные полководцы не понимают и не ощущают там собственного своего и значения победы. Им кажется, сколько отходили после явных побед, 12-0, скажем так, сколько люди отходили, сколько это было, там, столетнюю войну то же самое, отошли, когда был полный разгром. Вот, теперь, чтобы успеть, вот самое главное, а Москва, вот он входит в Москву, и в Москве случается все, что случается.
Для меня здесь. Москва — это самое вообще, как бы, вот здесь он был разгромлен, именно в Москве, не на Бородинском поле. Ну, это когда говорят победа, понимаете, при Бородине, вот я помню, что в детстве я во многом увлекся на наполеоновские эпохи, потому что я вот, не знаю, у нас когда ребята подерутся, вот кто ушел с поля, так сказать, с поля драки, он обычно и был проигравшим. Мне никак было не понять, как это вот можно...
Это классика, да.
Уйти
это
с поля
сражения любого столкновения,
и одержать моральную победу, там, или какую-то тактическую. Ну, почему нельзя признать, что мы сражались героически? Ну, чуть-чуть нам, ну, пришлось уйти. А вот в Москве, когда Наполеон вступил в Москву, понимаете, во-первых, он, то, что жители покинули Москву, это шок уже. Это еще один шок России, так сказать, Москва пуста. Второе, пожар, который начался. И вот в этом пожаре, понимаете, если бы в городе остались жители, как это было в Вене, в Мадриде, там, в Берлине. Кстати, обратим внимание, наполеонская армия вступала в Мадрид. Ну уж Мадрид, и испанцы еще более горячие люди, чем русские, так сказать, так и какая была ненависть, так сказать, положим.
Но они не уходят, не
жгут. Они не уходят из города, они не сожгли. Французская армия в идеальной дисциплине вступает в Мадрид. Идет сомкнутыми рядами, полный порядок, и вот это впечатление вот этого массы армады вступающей в идеальном порядке, строгой дисциплины соблюдающей, производит впечатление, понимаете, даже на горячих испанцев. Поэтому Наполеон ожидал, что вот он вступает также в идеальном порядке войска, жители, пускай, может быть, стиснут зубы, но сидят дома, внимательно на это смотрят, чувствуют, насколько эта армия сильная, и постепенно он налаживает отношения, как он считал, с при московскими
этом,
боярами.
Да, но при этом ведь Наполеон даже в пустой Москве пытается поддержать порядок.
Да, но дело в том, что когда зажгли, когда по указу Ростопчина, так сказать, во-первых, уголовники, которые были выпущены из тюрьмы, офицеры полиции, которые зажигают Москву, а теперь это уже, ну...
Вот она, пожалуйста, вот война без правил,
война
пожалуйста.
Без правил, да, война без правил, да, это тотальная война, это абсолютно тотальная война.
Но это продолжение того, что вы...
Это продолжение, еще дальше,
да,
новый шаг вперед,
да.
Войны массовые к войне уже тотальные, вот это же война тотальная. А он, понимаете, вот он на один-то уровень поднялся, на следующий, на войны тотальные, он до этого уровня не хотел подниматься, он не хотел. И вот он совершенно... Но самое главное, понимаете, вот с этого момента
солдату никак было невозможно объяснить. Понимаете, вот если жители были в городе, если кто-то полез в дом, значит, он грабитель. Его, так сказать, взяли, арестовали. Может, его и не расстреляли. Ну, по крайней мере, могли. А могли расстрелять, понимаете, и так далее. Поэтому солдаты вели себя обычно в столицах очень и очень тихо, и спокойно, и корректно. А здесь, понимаете, Москва пылает, люди заходят в дом, и даже если офицер говорил, что вы делаете, остановите. Они говорят, слушайте, капитан, да мы ничего не грабим, мы берем. Понимаете, если людям это не нужно, то, что там они жгут, а нам-то оно нужно, понимаете, нам пригодится и поесть, и попить, и все прочее. А в результате, значит, полная, так сказать, армия пришла в полный развал абсолютно. Она в течение нескольких дней уже грабила, она уже перепуталась в этом пожаре. Причем там остались же 10 тысяч примерно отсталых солдат от русской армии, и эти уголовники, все это вместе, это был такой хаос, так сказать.
Гвардия не грабила.
Грабила, как и все. Грабила, да, это уже приказ. Все грабили, да это невозможно было удержать, просто невозможно удержать. Понимаете, такие богатые дома, в них никого нет, их зажигают, причем хватай быстрее, потому что тут же вот мужики поскольку зажигают дома.
Конечно.
Понимаете, это не в человеческих силах.
То есть это провоцирующая ситуация.
Это провоцирующая ситуация, и провоцирующая ничего разложение. Не может делать. Приказы сыпятся один за другим. Прекратить, остановить, распорядиться, и ничего невозможно. Вот только когда Москва уже прогорела, когда они чуть-чуть постепенно вели порядок, но армия уже была поражена. Вот она была, понимаете, у солдата до этого, грубо говоря, была мысль о чести, отваге и доблести, а теперь у него мысль о том, как утащить то, что у него в ранце теперь сложено.
Да, я еще раз вспоминаю чудеснейший отрывок, как жалко, что не законченный пушкинский отрывок Рославлев, там французский офицер пленный Загоскин. Говорит, когда нет Пушкина, это ответ Загоскина. Это дивная совершенно вещь. Там немножко сбоку все сделано. И там французский пленный офицер говорит, когда Полина возмущается, вот Полина, зажгли Москву. Он сказал, он не мог этого зажечь. Это самоубийство.
Конечно.
Он не мог не знать, чем это кончится. Это зажег не он. Вот в этом пушкинском отрывочке это вот лаконично именно то.
Да, в Москве все это, вот пожар Москвы, это катастрофа, это все, это гибель Наполеонской империи. Именно здесь, в Москве, и была решена участь Наполеона и его империи.
Да, скорее всего. Но какие выводы мы можем сделать? Ведь, может быть, глупо коротко говорить о наследии Наполеона, потому что, конечно, Наполеон повернул и военную мысль невероятно.
А наследие Наполеона – это весь 19 век. Это, и в частности, и Мольтки, понимаете, и Скобелев. Скобелев, кстати, наш величайший генерал, он не просто... Я нашел тут несколько дней назад фразу, которой был просто потрясен генералу Скобелеву о Наполеоне. Я вообще был удивлен, что, оказывается, полностью анализ отношений между Наполеоном и Александром. Скобелев полностью подтверждает то, что я говорил, и писал в своих книгах. Он подтверждает о том, что действительно Наполеон предлагал Александру действительно потрясающую комбинацию. Он не очень понимает, Скобелев, почему Александр этого не принял и пошел по пути, который в конечном итоге привел к тому, что Россия и Франция передрались, а между ними возникла страшная, ощетинившаяся сталью штыков Германская империя, которая потом дала и тем, и другим. В то время как Наполеон предлагал Александру и мир, союз и... возможность, перспективу развития России в сторону Константинополя, вплоть до Константинополя. Вот. И, значит, Скобелев, кстати, это вот ученик Наполеона, он, кстати, в открытую это говорил, что он же, Скобелев, учился в парижском пансионе, он великолепно, он для него французский такой же, как русский. Вот. И Скобелев в своей, так сказать, деятельности боевой, это, конечно, вот, скажем так, ученик наполеоновской школы. Так же, как и многие другие генералы, великие 19 века, русские, немецкие,
начинается французские. С первого порыва, где мой Тулон, где мой Арколь, но когда это переходит на другой уровень осознания, что это влечет за собой и многие знания, и развитие собственных качеств, вот тогда и получается и Скобелев, и многие другие. Спасибо большое, Олег Соколов, Наполеон как военный стратег. Это была тема одной из наших передач «Не так», и я напоминаю, что весь 2012 год посвящен и будет посвящен 200-летию 1812 года. Спасибо, всего вам доброго.